І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі наші слухачі, дякуємо за те, що ви приділяєте увагу, і дякуємо за те, що ви долучаєтеся до нашої бесіди з тими світлими гостями, світлими людьми, які приходять поділитися своїм досвідом, своїм життям. Ну, і, можливо, якось підтримати нас, підбадьорити у цей нелегкий час, якимись порадами, як нам по життю йти, що нам робити, і, власне, як нам довіряти, всеціло довіряти Богу. Сьогодні ми до нашої студії запросили пастора церкви «Алмаз» Олександра Скрипака. Доброго дня вам. Доброго дня.
Доброго дня.
Опа, дубль два у нас вийшов і все добре. Ну що ж, давайте одразу познайомимося. Якби ви писали, думали взагалі писати про себе книжку, про своє життя? Чи воно не таке яскраве, щоб хотілося про нього написати? Чи воно настільки складне, що ви не могли б про нього писати?
Ви цей вопрос часто задаєте гостям?
Ні, вперше, тому що мені недавно його задали, і я про це задумалась і задала вам.
Ну, ви заглянули в тайну моєго серця?
Серйозно?
Тому що мені недавно появилось желание записати свідчення своє. Тому що я зрозумів, що якщо я не розказую моє свідчення, то я не розказую о Богі, о його спасительній роботі в житті одного із грешников, родившегося на земле. Есть желание записать. Я не могу сказать, что это была бы книга, но рассказ
Товста
о том, как Бог...
Книга. Товсте книга. Товсте у вас життя насыщенное? Чи...
Я не ощущаю себя так. Хотя мне в этом году 40 лет. Я родился в 75-м году. Бога много в моей жизни. И если думать о нем, то много всего он сделал. И я много его замечал. Если говорить обо мне, то, ну, если бы я и писал, то писал бы о именно истории того, как Бог достигал меня, моего обращения.
Він ще в дитинстві вам нагадував про себе? Чи ви вже в зрілому віці, ви вже зрозуміли, що Бог є?
Я являюсь свидетелем того, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Я родился в семье военнослужащего. Мой отец был полностью занят своей работой. Мама была занята своей работой и воспитанием моим, она много уделяла мне внимания. И в нашей семье никогда никто не говорил о Боге. Мы жили на территории воинской части, отец был на секретной службе.
Диктаторская такая была родина.
Но это было закрытое информационное пространство. То есть я учился в классе, в котором были дети военнослужащих и сильно контролировали, кто о чем говорит и так далее. И я рос в духовном вакууме. Я вот вам для контраста скажу, нет времени рассказать всю мою историю, но первый раз я услышал имя Иисус Христос и о том, что Он есть Бог, когда мне было 15 лет. До этого времени у меня была интересная история. Я, например, когда пошел в школу, наверное, тогда у меня начались первые серьезные осознаваемые проблемы. Потому что было ожидание от меня, что я буду хорошо учиться, хорошо, красиво писать, а у меня не получалось. И эти ожидания родителей, и ожидания в школе, и чувство несоответствия приводило меня к отчаянию. Когда мама выходила из комнаты, выставив свои стандарты, как я должен написать, я понимал, что я не могу ничего сделать. И у меня, я не знаю откуда, Бог знает, как Он достигал моего сердца, было ясное осознание того, что Бог есть. Я, наверное, это больше оценивал как какую-то силу или какую-то... Это невозможно было описать. И я понимал, что мне нужно его именно просить о чем-то. То есть, если я чего-то не могу, то мне можно его попросить. И как любой язычник, мне нужно было его как-то материализовать, этого некоего Бога, которого я не знаю, но который говорит, проси у меня помощи. И у меня была такая... В советские времена была прибалтийская игрушка, в Прибалтике производилась... Пластиковый такой стёбка. Вы, наверное, не помните эту игрушку. Но мои сверстники помнят эту игрушку. Она была распространенная. Пластик пластиком. Стёбка, который такой держит штаны и улыбается очень сильно. И я сказал Стёбке, моей игрушке, что он будет моим богом. Я его поставил на этажерку книжную. Я постелил под ним салфетку. такую специальную. Я становился на колени перед ними и говорил: «Бог, Степка, помоги мне». Мама однажды зашла в комнату, увидела весь этот, всю эту церемонию. Она меня, как мама, наказала. Она не била меня, но достаточно жестко со мной поговорила, сказала, что я с ума сойду, если я так буду делать. И на этом мое поклонение Степке закончилось. Я выбрал в пользу мамы и страха перед ней, а не в пользу мамы. Ну, мне стыдно было. Но все равно мои искания, вот они были. Я не думаю, что я искал Бога. Я думаю, что Он мне сообщал о своем существовании. И потом в нашей семье появился человек, это брат моей мамы родной, он уже покойный, он уверовал в начале 80-х, он уверовал от проповедей Александра Меня, он был причастен к той группе, которую он вел по изучению Библии, там были библейские дебаты, и он уверовал, и вот он принес нам определение, кто есть Бог. И это было все тайно от меня. Он приезжал в отпуск, он посещал сестру, и у них там были споры. Маме было очень страшно, она думала, что брат сошел с ума. Она сказала, что я тебе так и говорила, Библию читать нельзя, как учили в советское время, если кто-то прочитает полностью Библию, он сойдет с ума. Мама очень сильно этого боялась. И я слышал немного краем уха их споры. И я понимал, что в жизни дяди что-то происходит. И он оставил моей маме перефотографированные, распечатанные в виде фотографий Псалом 90, Псалом 22 на старославянском языке, такие копии. И мама имела полное право и свободу уничтожить их, выбросить их. Она их прятала в документы. Я, как многие дети, шерстил документы и тайные места своих родителей. Если родители об этом не знают, то дети это любят делать.
О, да.
Да. Родители даже могут не знать об этом. Я однажды залез в документы и увидел там вот эту стопочку этих неких текстов, и тогда я первый раз прочитал слова «Господь, пастырь мой». Я не читал в этих псалмах ничего о Христе, потому что это были ветхозаветные тексты, псалтырь, но я уже тогда понял, что Бог есть. Однажды я услышал, как дядя молится, он сказал, я буду молиться перед дедой, мама сразу занялась своими делами, он встал, и он громогласно произнес, он взял еду, поднял ее и сказал, Бог Отец, Сын и Святой Дух, он обратился к Триединому Богу, и я тогда вот где-то имел вот такие представления. Это было, представьте, раз в год, вот так вот эпизодически, совсем чуть-чуть. Когда мне было где-то 14 лет, я помню один вечер, когда мои друзья уже ушли домой, это был теплый вечер, поздно уже было, звезды, это была Троещина в Киеве, я лег на лавочку, я смотрел кусочек неба, потому что везде небоскребы бетонные, и вот этот кусочек неба, я смотрел звездное небо, я лежу, и у меня такое осознание было. Я сказал так, я не знаю, кто ты, но я знаю, что ты есть. Я вот туда, в звезды говорил. И я очень хочу знать, кто ты есть. Это то, что я вам сейчас говорю, это маленькие эпизоды того, что было целой чередой на протяжении всего моего детства и юности. И вот в 15 лет мы посетили моего дядю, он уже переехал из Москвы в Днепропетровск, и это был 89-90 год, вот на срезе. И тогда у них очередные были дебаты на кухне, и это впервые, когда мне мама разрешила послушать эти дебаты. Я зашел, сел на кухне, сел на пол, дядя увидел, что я слушаю, он продолжал говорить, и он объяснял моей маме, кто есть Иисус Христос. И тогда я понял, что тот Бог, в которого я уже верил, Его имя Иисус Христос. И дядя рассказывал, мне очень запомнилось, он мне рассказывал о том, для чего он пришел на землю. Чтобы люди поняли, какой Бог. И тогда я понял, ага, этот Бог невиданный, неведанный для меня, которого я никогда не видел, не знал, что он есть. Вот если я буду смотреть на Христа, значит, я буду понимать, какой Бог. И для меня это как открылась целая возможность узнать, кто же такой мой Бог. Но с другой стороны, меня окутал страх, потому что дядя рассказывал о том, что Христос хоть и стал человеком, но он все равно все о всех знает. И вот новость о том, что он все знает, меня очень испугала. Почему? Потому что я думал, что я, когда я в квартире, Бог меня не видит. Или для того, чтобы он меня видел, мне нужно обязательно шторы расшторить. И, может быть, желательно даже форточку открыть. Потому что я вот где-то так представлял себе Бога. А он мне сказал, что он вездесущий, и вдруг я осознал, что этот Бог, который вездесущий, этот Бог, которого я уже так уважаю и боюсь в каком-то смысле, оказывается, значит, он знает, что я у мамы деньги воровал. Я у мамы много лет воровал деньги и чувствовал себя виноватым. Мне было очень плохо от того, что я делаю, особенно в период кризиса, когда в день мама имела только 5 рублей, и это все, что она могла потратить, и я иногда у нее брал 2 из 3, а у нее там был беспорядок в деньгах, и я знал, что если я возьму 2, ничего, она не заметит этого. И при всех своих мучениях, что маме тяжело и папе тяжело, я все равно это делал, потому что я делал выбор в пользу своих желаний неудержимых, которые я сегодня квалифицирую как похоти, которые в жизни и детей, и взрослых очень много.
Игрушки купували?
Я, к сожалению, не мог ничего купить. Почему? Если бы я что... Во-первых, нечего было покупать особо. Это были тяжелые 90-е годы. Во-вторых, если бы я что-то купил, мама бы увидела и задала бы вопрос, где ты взял деньги. Поэтому я их собирал, я их откладывал, я их обменивал на крупные купюры. 10 рублей красных, это был для меня, в принципе, самая лучшая купюра. И я их собирал, ложил в ту книгу, которую я знал наверняка, что мой отец никогда не возьмет в руки и мама не возьмет в руки. Мой отец, будучи военнослужащим и будучи коммунистом, и мама, будучи дитя Советского Союза, они очень не любили, мама особенно не любила Советский Союз, советский режим. И у нас стоял, как в любой семье военнослужащего, «Капитал» Карла Маркса. Он стоял на самой верхней полке, это была самая невостребованная книга, но она должна была стоять. И вот я знал, что никогда мои родители не возьмут «Капитал» Карла Маркса в руки, потому я хранил все деньги в «Капитале» Карла Маркса, на самой верхней полке.
И что вы с ними сделали в результате?
Когда я узнал о том, что Бог знает о том, что я делаю, я там еще в Днепропетровске принял решение, что я вернусь в Киев, и я должен раздать эти деньги. Когда закончился разговор там на кухне в Днепропетровске, когда я принял такое решение, что я должен это сделать, должен избавиться от этих денег, дядя сказал, что, кстати, Надюся, так он мою маму называл, сегодня будет премьера фильма «Иисус» на каком-то канале Днепропетровском. Ты должна посмотреть. Мама сказала, хорошо, я посмотрю. Я понял, что мы будем это делать вместе, потому что я уже понял, мама не против, чтобы я слушал дядю. Что-то там у них изменилось. И он сказал, мы уже опаздываем, давайте перейдем в комнату. Мы включили телевизор, и уже фильм начался, и был эпизод, где Иоанн Креститель... стоял, так поднял голову, у него такая борода, он такой весь заросший, к нему идет Иисус. И вот этот первый момент, когда я увидел Иоанна Крестителя, я сказал, неужели он такой страшный? Потому что он там очень такой волосатый. И потом дядя говорит, вот он идет. И я понял, что это не Иисус. И тут появляется Иисус, очень красивый, очень любящий, успокоенный, прекрасный, сияющий, очень хороший фильм. Мне очень нравится, я его моим детям постоянно включаю. И я начал его рассматривать, и там был эпизод в фильме, когда мытарь, когда налоговый работник того времени, он разговаривает с Иисусом, и он ему говорит какие-то слова, и тот берет деньги, которые он незаконно взял у других людей, и все раздает. И я понял, ага, вот что я должен сделать, я вернусь в Киев, нищим раздам эти деньги. Потому что я не знал, что с этими деньгами делать. Я знал, что я должен от них избавиться. Маме, конечно, я не мог их вернуть, потому что это было бы ужас, если бы мама это узнала. Поэтому я взял, по возвращению в Киев, я взял все эти деньги, и это было 80 рублей. На то время это были большие деньги, не помню, зарплаты какие тогда были, 120, например, рублей. Я взял эти 80 рублей, я поехал, я не помню, у кого я спросил, где есть церковь, но я знаю, что я поехал во Владимирский собор. Я поехал в Владимирский собор, я вышел в метро «Университет», я пошел пешком, я спрашивал у людей, где здесь церковь, мне объяснили, где церковь. Я пришел во Владимирский собор, и, заходя в церковь, увидел нищих, и я подходил, всем подряд просто отдавал по червонцу. Там был ажиотаж, там были споры, за мной долго шли еще «дай мне», я уже ни на кого не смотрел, я зашел во Владимирский собор, женщина, которая наводила порядок, там, где свечи стоят, песочек, Я подошел и спросил, могу ли я где-то здесь увидеть изображение Иисуса. Она сказала, да, вот там вот ты увидишь изображение Христа. Я пошел справа, и она мне показала дальше, но я увидел очень красивое изображение. Не знаю, есть ли сегодня в Владимирском соборе эта икона там ли она, но это больше портрет, чем икона. И там я увидел Христа как изображение. Это не совсем икона была. Еще раз говорю, это было такое, как портрет. И я подошел и сказал о том, что я знаю теперь, кто ты. Я называю тебя моим Богом. И я очень прошу тебя, прости меня за то, что я сделал. Я назвал ряд грехов, которые я ясно осознавал. Это были подростковые грехи, о которых я не хотел бы сейчас говорить. Могу отдельно об этом говорить.
Або прочитаем у вашей книжке.
Я говорил о воровстве. Я очень просил меня простить. Это все, что я мог сказать. И я вышел оттуда. Ну вот как говорят, что... Все стало ярче, все стало легче. У меня действительно как камень с души упал. И вот с того момента у меня началось такое поклонение именно Иисусу Христу. Я начал Иисуса Христа исповедовать как Бога. Я начал своим знакомым, друзьям, у меня были 4 друга очень хороших. Я начал говорить им в некоторых моментах, когда у нас были особенно такие личные разговоры, о том, что есть Бог, Его зовут Иисус Христос, и Он о нас все знает. Что знал, то и говорил. Ровно это.
Дякуємо, Олександре. Як змінилося життя і що відбувається зараз у житті пастора Олександра, який зараз у нас присутній, розказав таку неймовірну історію. І він говорив про те, що він думав, що коли квартирка відкрита і штори відкриті, то Бог бачить. Да, коли все
краще
відкрите,
бачить.
Краще бачить, не бачить. У нас пісня попереду від гурту «Открите небо, Бог все видит». Ми повернемося за декілька хвилин.
Смотреть на то, как пьяный парень уснул под забором. Больно ему видеть, как молодая девчонка себя продает на дорогах. Сколько же еще утопающих людей в своих грехах? Может быть, они не знают, что их Бог любит. Сотни миллионов живут в кромешной тьме, не зная света. Может, просто им не нужен Он. Но Бог все видит, Бог все знает, Он все слышит, все понимает. От смерти, ведь Бог всех любит и прощает обреченных, Он исцеляет. Только ты Ему открой свое сердце. живут в кромешной тьме, не зная света. Может, просто им не нужен он. Но Бог все видит, Бог все знает, Он все слышит, все понимает. Обратись к Нему, и Он спасет. Он исцеляет, только ты ему открой свое сердце. Но Бог все видит, Бог все знает, Он все слышит, все понимает. Обратись к Нему, и Он спасет.
Світлі гості на Світлому радіо.
Нагадуємо, що ми спілкуємося у нашій студії з пастором Олександром Скрипаком. Сьогодні вже він дорослий, сьогодні він вже пастор. Колись він молився маленькому, ще іграшці маленькій Стьопці, маленький, Бог був маленьким. Сьогодні він великий у його житті. Скажіть, будь ласка, коли реально ви зрозуміли, що Бог великий? Реально це пережили, що він великий, і як це відбувалося у вашому житті?
Я благодарю за этот уточняющий вопрос, потому что я не хотел бы, чтобы создалось впечатление, что настоящая перемена в отношениях с Богом у меня произошла в 15 лет. У меня изменилось отношение к Богу. И я согласился и признал его таким, какой он есть, исходя из того, что я узнал о нем больше. Я думал, что это просто предел, как это все, что должно в моей жизни произойти, и я пришел к естественным выводам, что я должен теперь правильно поступать по отношению к Богу, в которого я верю. Я ясно понимал, какие грехи я должен оставить. Я помню, как в мои руки попала брошюрка, черно-белая такая, которая в комиксах иллюстрировала человека, который умер, предстал перед Богом, и Бог ему представил 10 заповедей и обличил его в нарушениях этих 10 заповедей. Это был для него наверное, это был как сон для него. И он, проснувшись, понял, что он нарушает эти заповеди, и что ему теперь нужно что-то делать с собой. И я, как сейчас помню, я взял ручку и начал идти по этому списку грехов, которые Бог ему представил во сне, как вину его, и начал отмечать, какие грехи есть у меня и каких у меня нет. И я, как сейчас помню, 10, там было перечень 10 грехов, 9 у меня не было, и только один у меня был. И я помню, как я себя уговаривал, что совесть мне говорила, что я грешен в этом. Но я все-таки должен был, не может быть, чтобы у меня так было плохо все. И я начинал для себя составлять планы, в чем я должен измениться, чтобы этому Богу соответствовать. Я считаю, что это хороший порыв. Я думаю, что это хорошо иметь такое устремление, но это не значит, что я на тот период, в тот момент был спасенным человеком. Это был мой путь спасения. Я помню очень хорошо, когда я уже... Где-то мне было 25 лет, я вспоминал свое прошлое, и я вдруг осознал, что это, то, что я пережил в 15 лет, это было, я это так называю, Иоанново обращение, Иоанново покаяние, Иоанново крещение у меня было. Потому что в 15 лет я пошел в церковь, я спросил, что мне нужно делать дальше, мне сказали, что я должен креститься, и меня крестил священник, меня еще 12 человек со мной. Очевидно было, что он не в форме, что он плохо себя чувствует по определенным причинам, он плохо выглядел, ему было не особо до нас, но он нам преподал это крещение, окропление, но мне было все равно, как выглядит священник, меня это смутило, но мне было все равно, я это делал, потому что Бог так говорит, я тогда крестился. И я понимаю, что на протяжении 5 лет до 20 лет я старался Богу угодить всячески. Когда наступили студенческие годы, я забыл о Боге. Я настолько сильно увлекся моими друзьями и подругами, я настолько увлекся вечеринками и пьянками, которые мы устраивали, я настолько сильно увлекся карточной игрой, которую мы практиковали с нашими друзьями. Мы добывали деньги, немалые деньги, потом проигрывали их в автоматы игровые и в карточные игры. Что я знал, что Бог есть, и Он меня видит, но мне было не до Него. И меня это в определенный момент просто ужаснуло. Потому что грянули следующие проблемы, такие уже более молодежные, студенческие такие годы были. И я понял, что мне опять нужен Бог, и я опять к Нему пошел, и у меня уже появилось такое чувство вины, что як тревога, то и до Бога. Но почему я в сердце своем уклонился от Бога? По двум причинам. Мне очень нравился образ жизни студенческий, и я делал выбор осознанный в эту сторону. А второе, я чувствовал себя несоответствующим Богу, и мне было неловко, что Он есть, Он все видит, а я вот так живу. Поэтому это был такой бойкот, как бы, ну что ли, я отошел сердцем своим от Бога. И потом, когда были проблемы, это уже перед армией, я служил в вооруженных силах, я начал исправляться. Я начал посвященно опять отказываться от определенных грехов, включал дисциплину, и у меня опять ничего не получалось. Я опять падал, это были более и более серьезные падения. Они уже доходили до того, что в армии, когда была дедовщина, были серьезные пьянки, я уже доходил до того, что я понимал, что, может быть, меня даже в тюрьму посадят за дедовщину, неуставные отношения, там были серьезные проблемы, и я понимал, что я не могу остановиться. И у меня тогда встал вопрос, что со мной не так? Я понял, что что-то не работает. Кстати, я никогда не думал, что Бога нет, но я понимал, что я чего-то не знаю. И вот был у меня уже кризис такой, и на срезе этого кризиса, такого отчаяния, когда я не понимаю, что со мной происходит, хочу, но не могу делать правильно. Моя мама, уже будучи верующей и будучи членом Евангельской церкви, она пригласила меня в очередной раз на очередное мероприятие церковное, и я понял, что в этот раз я уже отказываться не могу, и ради Бога, из чувства вины перед Богом, это было 8 января 95 года, потому что я проснулся в страшном похмелье, потому что 7 января праздник Рождества, и я шел на вечеринку, я обещал себе, я клялся, что я не буду пить, потому что сегодня Пасха. Просто друзья в связи с этим вечеринку делают, но я буду там чтить Бога. И я напился. И я утром проснулся, и мама мне говорит, ты пойдешь на группу со мной сегодня по изучению Библии? И я сказал, ну я должен хоть что-то для Бога сделать. Я сказал, хорошо, я пойду.
А мама поверила, да?
Мама моя была на то время верующая, уже 2 года, как она была верующая.
А тату?
Отец нет, отец уверовал в 2000 году, через 5 лет после моего обращения, истинного обращения. И когда я пришел на группу, это была группа изучения Библии, как я уже сегодня понимаю, вся группа была посвящена мне. Они знали, что я неверующий, я им очень благодарен, они изменили формат встречи, изменили формат группы, возможно, они даже план группы изменили. И ведущий группы, он разъяснял всей группе, но это было мне обращено. Он разъяснял причину прихода Иисуса Христа на землю. И я понял, почему Иисус Христос пришел на землю. Не только то, что это Бог пришел на землю, я верю в Него, а еще и Его миссия, Его основные цели, которые Он преследовал, то, что Он пришел для того, чтобы исполнить волю Отца, и для Него это было очень тяжело сделать. Это была большая жертва просто стать человеком. Он сказал такую фразу, вы должны знать, что для Иисуса Христа стать человеком, это было то же самое, что если бы для нас сегодня стать жабой. И меня это просто пронзило, неужели Он так много сделал для того, чтобы стать мне понятным. И для меня, вот это для нас, ради нас, из-за нас пришел и стал человеком. И он рассказывал, каким комфортным было небо и какое некомфортное земное пребывание. И после этого он говорил вещи, которые я впервые вообще в своей жизни услышал. Это крест, это заступничество. И он сравнил тогда Иисуса с Александром Матросовым, это такой советский персонаж, герой всех детей, всех школ советских, Это тот, который грудью своей закрыл немецкий дзот и взял на себя все пули, и благодаря тому, что он закрыл своим телом, многие жизни были сохранены. И я вдруг понял, что Иисус Христос взял на себя удар, и этот удар был именно наказание. Я тогда еще не понимал некоторые термины, как гнев Божий, как чаша гнева, но я уже понимал, что Иисус Христос отдал себя на вот эти муки, на вот это терзание, которое Он пережил. Он пережил это для того, потому что я. И я ушел с этого объяснения с ясным осознанием. Я не знаю, можно ли так говорить в прямом эфире, но я ушел с осознанием, что я неблагодарная свинья, а я чувствовал себя очень грязным, я чувствовал себя, что я Бога использую, что Он для меня все, а я только от Него для себя. Я к тревоге, то и до Бога. Я вышел из группы, я взял очередную сигарету, и я понял, что я не могу курить. Я не могу себе это позволить. Я знал, что мне будет сейчас плохо, если я не покурю. Но я себе говорил, а почему мне должно быть хорошо? Если ему было плохо, почему я не должен страдать? Придя домой, мама включила телевизор, и там шел фильм «Иисус из Назарета». Она говорит, скорее садимся смотреть. Я сразу встал, я сказал, я пойду собаку выгуливать. Она говорит, нет, я сама ее выгуляю. Ты садись, смотри. Я сел, это была уже тайная вечеря, когда Иисус говорил со своими учениками. Мама быстро выгуляла собаку, быстренько вернулась, села возле меня. И вот когда Иисус провел тайную вечерю, его схватили. И вот когда было распятие, мама наклонилась и сказала мне слова. Смотри, сынок, убивают твоего Бога. И вот это была последняя капля, когда я понял, что Он до последнего меня возлюбил. И тогда я уже не помню ничего, я помню, что я закрыл глаза, и я сказал такие слова. Я знаю, чего я боюсь больше всего. Я боюсь тебе полностью себя доверить. Вот чего я боюсь. Я понимаю, что я так для себя это сформулирую, я боюсь прыгать, я боюсь тебе полностью отдаться, и я не знаю, что меня ждет. И тогда у меня такое было вот представление, это не видение, это не что-то такое, что Бог мне дал, но я думаю, что это был результат вот моего вот волевого такого анализа. Я понял, что Бог мне протягивает чистый лист бумаги и говорит, подписывай, соглашайся. И я понимаю, что на этой бумаге будет написана история моей жизни. И я понимаю, что я сейчас должен сказать всему «да», что Он сделает в моей жизни. И я ему говорю, хорошо, тогда я скажу так, пусть вся моя жизнь отныне будет твоей жизнью. И тут же мне в ответ пришла мысль. Я думаю, Господь мне просто дал эту мысль и говорил к моей совести, говорил к моему сердцу, а ты возьми мою жизнь. И я ясно понял, что сейчас произошло то, чего не было до этого. Мы обменялись жизнями. Первое, что я пережил, как сейчас помню, я поднял глаза, я увидел на полке мамину Библию, которую я уже пытался неоднократно читать. И каждый раз, когда я начинал читать, с 15 лет до 20, я всегда засыпал. Я не мог никогда читать Библию. Я верю, что я был все 5 лет от моего такого покаяния, перемены ума в моей жизни, когда я именно сказал, что Бог есть, и я признал Христа Богом. Я верю, что все эти 5 лет я все равно был дитя дьявола, я был дитя тьмы, я не был возрожденным человеком, я был обратившийся на уровне ума, но не на уровне моего сердца, и у меня была старая природа. И одно из свидетельств ярких – это то, что я не мог читать Писание. И я взял Писание, и я думал, ну вот сейчас я уже и засну, наверное. Я его открыл в любом месте, я прочитал историю, где Иисус шел, женщина кричала «Исцели мою дочь», он не обращал на нее внимания, она его уговаривала, он сказал, что он пришел для детей, для народа израильского. Она попросила и сказала, что даже псы питаются крохами господ. Он сказал, что велика вера твоя, исцеляет ее дочь. И я для себя истолковал эту историю, я ее понял, я увидел Христа, его любовь, то, что он может ответить на молитву настойчивую. Женщина была настойчива, мне так впечатлило это все. Я пришел на кухню, мама мыла посуду, я спрашиваю маму: «Мам, я вот прочитал эту историю, а я правильно понял?» И пересказал ей историю. Она говорит: «Да, ты правильно понял». Я говорю: «Ты знаешь, мама, я думаю, в моей жизни произошло то, что не происходило еще никогда». Она сказала: «Ну, давай поживем, увидим». Меня это немного задело, но я понимаю, потому что мама уже видела мои покаяния. Она уже видела мои переживания. Она уже недоверчиво относилась к таким вещам. И я сказал, уходя, сказал: «Мама, ты знаешь, это что-то другое. Это что-то, чего до этого не было». И я могу свидетельствовать, что тогда Бог действительно дал мне новую природу. Новое сердце, новый разум, новую природу, которая уже не просто человек, знающий Бога, а человек, который познал Бога, но даже не я его познал, а он меня познал. То есть у нас произошло вот это соединение. Я верю, что в тот период, или в тот день, или в тот момент я погрузился во Христа, он стал частью меня, я стал частью его, при этом он Бог, я не есть Бог, я не обожествляю себя, но мы стали едины с ним. Произошла перемена.
Ви реально були готові до всього, що Бог приготував для вас?
Удивительно, що у мене готовність того времени, вона не змінилась до сьогоднішнього дня. Я не можу сказати, що я проходив испытания серйозні, хоча їх було достатньо, но це все одно не ті испытания, коли мені хтось там пістолет ставить к виску, говорить: «Вибирай, Христос, или отрекись от Христа». У меня такого не было, но я думаю, что готовность, которая вот принимать все от Бога и полностью ему доверять, у меня сохранилась та же. Это для меня это некоторое чудо. То есть у меня это уверенность, что Бог может сделать со мной все, что считает нужным, когда считает нужным, она у меня осталась по сегодняшний день.
Вы думали, что вы будете пастором? Вы думали, что вы будете навчати?
Я не думал о пасторском служении, именно о статусе пасторском. Я больше... Вот о чем я думал точно. Период, когда я пережил вот эту перемену и вот это примирение с Богом через Христа, когда мне было 20 лет, я через 20 дней, у меня закончился отпуск, и я вернулся служить в армию новым человеком. Это было интересно видеть моих сослуживцев, кого они увидели в моем лице. Это отдельная глава, это отдельная история. И полгода я находился в армии, и командование мне разрешало иметь только одно печатное издание, что-нибудь одно. Например, у меня был Гедеоновский Новый Завет, маленький такой Новый Завет синего цвета. Спасибо братьям Гедеоновым за распространение Новых Заветов. У меня в армии именно этот Новый Завет был. И мама мне однажды прислала книгу, и мне сказали: или книга, или Новый Завет. И я сдал Новый Завет, взял книгу, быстро-быстро прочитал эту книгу, чтобы вернуть Новый Завет. Я читал только Новый Завет. Я, кстати, не знал, что есть Ветхий Завет. Я не мог так квалифицировать. Для меня все это было одно, и я думал, что только Новый Завет есть. Хотя, я помню, я листал Библию, видел разные там какие-то книги, но я говорю, я всегда засыпал, меня надолго не хватало. И читая Новый Завет, я вот эти полгода, у меня формировалось представление о Боге, о Его воле. И я очень ясно понимал, даже без общения с церковью, без общения с братьями и сестрами, я ясно понимал, что Бог очень любит свою церковь. И его церковь – это его возлюбленная, и она для него как любимая, как для самого совершенного мужа, его жена. Я был достаточно романтичным молодым человеком, надеюсь, остаюсь по сегодняшний день. Я всегда хотел жениться, для меня всегда жена, забота о жене – это всегда было ценно, даже когда я был неверующим человеком. И я понимал, что он так сильно любит свою возлюбленную, и он за ней ухаживает, он о ней заботится, он печется о ней. Он за нее и умер, и предал себя, и оставил высоту небес, комфорт небесный, чтобы быть с ней. Меня очень впечатляли описания, как Павел писал, что как Христос возлюбил церковь, точно так вы, мужья, любите своих жен. И вот эти вот образы у меня, они оживали, и я сказал себе, что, Господи, если ты так любишь свою церковь, то и я хочу всю свою жизнь отдать той, для кого ты себя отдал. И я, у меня сформировалось убеждение, что я буду заниматься церковью. Вот я так для себя определял. Я даже хотел прервать службу, потому что это было, был период, когда я должен был получить звание прапорщика. Это был такой период, когда я должен был перейти на контрактную службу и иметь хорошую работу в Министерстве обороны. Меня отец готовил к этому, военную карьеру мне готовил, что и потом произошло со мной. Я потом прервал свою военную карьеру, чтобы стать пастором. Ну вот тогда я даже хотел даже просто все прекратить, вернуться в Киев и просто помогать, кому нужно помогать с церковью. Что я могу сделать для церкви? Поэтому у меня вот на ранних стадиях моего духовного возрастания было ясное понимание, что я хочу заботиться о церкви. Потом пришло понимание, что если ты хочешь заботиться о церкви, тебе нужно выполнять разные служения. Там я увидел одно из служений, это пасторское служение, но это изначально не было мотивом таким большим.
Що це вилилося зараз? Я знаю, що пасторське служіння, воно таке багатогранне. Чим ви займаєтеся зараз?
Наша церковь имеет направления в служениях, которые направлены на созидание жизни людей, верующих и неверующих. Мы верим, что каждый человек, он испорчен, он как вывихнутое колено, не в состоянии функционировать, ноет, болит, не выполняет свою функцию. Как не функционирующий, не работающий, драгоценный какой-то, очень важный какой-то механизм. И в восстановлении нуждается всякий человек. Какой-то человек нуждается в том, чтобы узнать о существовании Бога. Какой-то человек нуждается в том, чтобы узнать, каков Бог и кто Он есть. Какой-то человек нуждается в том, чтобы принять решение доверить всю свою жизнь Богу или сказать Ему «нет» и пожинать плоды своего отказа. Какой-то человек пережил перемену и нуждается в том, чтобы понять, как же теперь расставаться шаг за шагом со своим ветхим человеком и преображаться в новом человеке, который во Христе Иисусе. Все нуждаются в восстановлении, все, до конца своей жизни. И все наши служения, которые существуют, они, в принципе, направлены на то, чтобы выполнить волю Божью для каждого человека. Поэтому есть направления, могу сказать, в каких направлениях я несу служение. У нас между двумя пасторами в церкви есть некоторое распределение ответственностей. Что-то мы делаем вместе, но что-то мы делаем по отдельности. Ну, например, одно из служений, которое я совершаю, я отвечаю церкви за добрачную подготовку. Я вместе с другими людьми из церкви, мы заботимся о тех людях, которые хотят создать семью. Язычество, которое доминирует в нашем обществе, хотя наше общество считается и квалифицируется как христианское, оно поражает с детства мировоззрение, представление людей о том, что есть брак, что есть семья, роль мужа, роль жены, дети, воспитание детей и так далее, и так далее. И молодые люди, которые хотят создать семью, им нужно исправить свои представления. И моя задача — это перевести их от традиционных представлений о том, какой должна быть семья, роль мужа, жены, воспитание детей, чтобы они поклонились и преклонились перед Богом и Его воле относительно брака, роли мужа, роли жены, воспитания детей. И считаю, что это для меня привилегия, честь участвовать в жизнях молодых людей, которые в будущем создадут семью. Тем самым я вижу, что я участвую не только в добрачной подготовке, а это автоматически и семейное служение, потому что женятся они скоро, и у них будет семья, и очень во многих семьях я принимаю участие, занимаюсь таким семейным консультированием, заботой уже о существующих семьях, потому что там есть тоже много проблем в семьях, есть много неправильных представлений. И опять же, я хочу, чтобы люди вернулись от поклонения творению, чтобы они перешли к поклонению Творцу, чтобы они отказались от своих стереотипов, от своих предпочтений, от тому, чему их учило общество, мама, папа, чтобы они возлюбили Бога и Его волю. А для этого они должны знать Его волю. Для этого они должны быть уверены в Боге, что они, если будут держаться Его воли, то это безопасный путь, это благословенный путь. Это все общение, общение и общение. Также я отвечаю за и забочусь о новообращенных, которые недавно уверовали, которые недавно пережили обращение. Кто-то Иоанново покаяние пережил, кто-то пережил рождение свыше, и Бог им дал новую жизнь. И я помогаю этим людям готовиться к крещению, к водному крещению. В нашей церкви мы не крестим, не преподаем водное крещение быстро. Мы имеем год для того, чтобы провести время с новыми верующими. И я отвечаю за эту программу подготовки, которая на протяжении года. И потом ближе к концу весны мы принимаем окончательное решение. Человек что-то для себя решает. Да, я действительно пережил то, что должен был пережить, и я буду принимать водное крещение. И мы, как церковь, со своей стороны тоже даем какие-то рекомендации, говорим с человеком, преподаем мы ему крещение, не преподаем мы ему крещение. И считаю это тоже для себя честью и привилегией участвовать в жизни новообращенных людей. Также я являюсь пастором, который отвечает за служение милосердия. У нас есть такое направление, когда мы, как церковь, объединены в том, чтобы слушаться Бога, подчиняться Его воле, выполнять Его волю и передавать заботу, передавать ресурсы, которые Он нам дает, как по местной церкви, тем категориям людей, которые Он квалифицирует и Он определяет как нуждающиеся в особой заботе. Например, это служение сиротам. Мы верим, что служение сиротам основал Бог, Он его учредитель. Мы, люди, разные социальные служения, социальные программы, церкви, служение милосердия, подобные наши, мы просто исполняем волю Божью. Мы подчиняемся Богу и делаем то, что Он нам говорит. Бог определяет некоторые категории, как категории людей, о которых нужна особая забота. Потому что они нуждаются в особой защите, потому что у них нет семьи, которой Бог делегирует заботу, поддержку. И вот дети, и я здесь хотел бы назвать еще, у нас есть служение вдовам или тем людям пожилым, которые не имеют семьи. Это такое начинающееся служение, но все равно мы его стараемся как-то исполнять, как-то выполнять. Это вот, если говорить о вдовах и сиротах, то это как раз те люди, которые остались без поддержки семьи, без заботы семьи. То есть они вышли из-под покрова семейного. Потому что о детях должны заботиться родители, а о старых людях, о пожилых людях, которые уже не способны заботиться о себе сами, Бог повелевает детям заботиться о своих родителях. Это повеление Божье всем детям, всей земли. Если вы чтите меня как Бога, если вы меня любите, вы должны заботиться о своих родителях, когда они не могут заботиться о себе уже сами. И вот в связи с тем, что эти сироты и вдовы, они без заботы, без присмотра, Бог повелевает своему народу, верным Богу людям, тем, которые чтят Бога как Господа, и Он через них оказывает заботу, я бы сказал так, компенсирует недостающую заботу. Мы никогда не можем стать семьей для ребенка, если не усыновили, и не можем качественно заботиться о вдовце или вдове, если только посещаем. Но все равно хотя бы частично можем компенсировать. Поэтому я отвечаю за служение милосердия. У нас еще есть другие направления в служении милосердия. У нас есть служение милосердия заботиться о людях, которые в нужде внутри церкви. Есть такие некоторые люди, которым нужна особенная забота. Сейчас, во время того, как идет война и агрессия со стороны России и оккупация некоторых территорий, мы помогаем солдатам. Мы взяли одно подразделение, мы решили не просто помогать в общем всем, мы заботимся о одной из рот танкового батальона. Это более 100 человек. Мы знаем их имена, мы знаем их лица, мы знаем их нужды, мы заботимся лично о них. И это тоже дела милосердия, которые совершает наша церковь, потому что эти люди, они нуждаются в поддержке, в заботе, потому что государство не заботится о них так, как должно заботиться.
Олександре, наш час дуже швидко сплинув. Я, чесно кажучи, навіть і не заглядилась. У нас було дуже багато питань. Я думаю, якщо нам Бог подарує ще життя, ми вас запросимо поговорити саме в тих питаннях, які ви вже пройшли, як то кажуть, і набили руку, і ногу, в сімейних питаннях, в консультаціях. У нас дуже багато, і це актуальна дуже тема. Я думаю, що дасть нам Бог ще здоров'я і час, і продовжить наші хвилі, нашу ефіру. Олександре, декілька слів, побажань.
Я хотів би пожелати всім нам бути максимально реалістичними і розуміти, що ми живемо в останні дні, не зная, скільки ці дні будуть ще продовжатися. Це значить, що це трудні дні. Чем дальше, тем будет сложнее во всем мире. И мы, как верующие люди, которых Бог оставил здесь, мы будем сопереживать всему происходящему. Но, с другой стороны, я бы пожелал всем нам, чтобы мы искали в Божьем Слове основание для нашей радости, которое связано с тем, что мы живем в последние времена. Мне очень жаль тех людей, которые все надеются на лучшее и лучшее и ждут мира, который Бог нам не обещал. Лучше потратить время и силы на размышления, что же нас ждет впереди и что же произойдет дальше. И еще бы пожелал не верить слухам, которые распространяются в мире, в СМИ, относительно того, что ждет нас впереди. Потому что Бог достаточно в Писании сказал, что нас ждет впереди. Относительно и событий на земле, и относительно событий в вечности.
Дякую вам щиро за ці чудові слова. Хочу сказати нашим слухачам, що сьогодні ми спілкувалися із Олександром Скрипаком. Це пастор церкви «Алмаз». Дякуємо вам щиро, що прийшли, поділилися своєю життєвою історією. Я думаю, що вона багатьох ще надихне. Можливо, хтось на такому шляху, як ви, проходить. Нехай Бог усіх нас настановить на свій шлях. Дякуємо вам за вашу увагу.